Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж» цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
Сейчас прослушали первый фортепианный концерт Чайковского в исполнении Михаила Плетнева. Но это, можно сказать, символ России. Когда эту музыку услышал впервые в возрасте 6 лет японский пианист Садакацу, он был просто потрясен. Ну, разве можно так играть на фортепиано широкими бросками рук по всем регистрам фортепиано? Но что-то ему говорил, что можно и нужно. Но это была загадка. И тогда он твердо решил, что он будет обязательно пианистом и обязательно поедет в Россию, чтобы посмотреть, как выглядит народ, который родил вот такую музыку. И вот видите, как музыка повлияла на судьбу одного человека. И так она влияет на очень многие судьбы.
Дорогие братья и сестры, я рада, что сегодня в нашей программе принимает участие известный музыковед и педагог, профессор Московской консерватории имени Чайковского, доктор искусствоведения Вячеслав Вячеславович Медушевский. И в студию к нам его пригласила автор и ведущая нашего радиоцикла, кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова. Мы продолжаем разговор в нашем радиоцикле, и я очень рада, Вячеслав Вячеславович, что вы к нам пришли, и что вы упомянули Садакацу Чтида, вашего ученика, который был тоже героем одной из наших программ, которую ведет на нашем радио народная певица России Татьяна Юрьевна Петрова, песня «Свеча души». И как раз мы говорили там о том, что именно благодаря вам, ну, русской музыке в первую очередь, и вам, как его педагогу и наставнику, Садакацу Чтида пришел в православие и очень любит Россию, по-прежнему приезжает к нам с концертами. И вот вы сказали о судьбе одного человека, а мне почему-то кажется, что очень и очень многих.
Конечно, именно так.
А почему именно эту музыку мы с вами выбрали на заставку программы?
Знаете, я спрашиваю многих, вот в какой иной культуре она могла родиться, эта музыка? Нигде, кроме России, не могла. Но вот посмотрите, те аккорды, которые поразили, могучие аккорды, поразили Садакацу Чтида. Эти удары изображают колокола. Это очень по-русски, потому что многие инструменты – это как бы голос нашей души. Колокола – это не голос души, это голос свыше. Это призыв, и на этот призыв откликается любовь.
Молитва в звуке.
Молитва внутренняя. И над этими аккордами, они вступительные, они как бы дают настрой, призыв. И на этот призыв отвечает необыкновенная мелодия. Мелодия такой любви, которая могла только в России родиться. Как же нужно было любить Россию? А мы знаем о Петре Чайковском, что еще и в детстве он сочинил молитву в России. Там есть такие слова: «Господи, и всем русским людям давай столько же, как мне, любви». И вот эта любовь наконец пролилась в его музыке, зазвучала с победной силой. Это удивительная заставка для всего концерта, потому что если так громогласно на всю Россию произнести первые слова, то что же делать в конце? И Чайковский решил эту невероятную задачу, о которой предупреждал еще об этой опасности, предупреждал один из ораторов Горации. Если так широко раскрыть рот, что делать дальше? Никто так не начинает с самого конца. Но то, что он придумал в конце всего цикла концерта, в финале...
Знаменитая «Веснянка», да?
Да, «Кода». Да. Вот там он поднимает Россию в небеса. Помните, как у Николая Зиновьева, современного поэта, есть такие слова: «Россия уходит на небо, попробуй ее удержи». А, кстати, еще можно еще вспомнить и Рильке, который говорил: «Все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с небом, да.
Thank you.
это чистое христианское произношение, очень нежное, просительное. Великий современный святой Порфирий Ковсоколевит говорит так, что когда мы просим что-то такое, то интонация должна быть у нас нежная, просительная, смиренная. И тогда в один момент приходит благодать, ну, я скажу по-своему, которая передвигает горы.
Ну да.
Вот это чудо. И это чудо можно подготовить только молитвой. Вот почему и не все исполнения годятся.
Да, этим надо жить.
Да.
И в этом надо жить.
Да.
Вы знаете, мне как раз очень нравится вот эта тема, которую вы подняли, Вячеслав Вячеславович, тема молитвы в искусстве. Потому что это вообще характерно для нашей культуры. Но когда мы говорим о, скажем, средневековой культуре, которая вообще русская культура, которая выросла в церкви, можно сказать.
Я бы приподнял бы планку нашего разговора. И надо говорить не о культуре русской, а о цивилизации. Это признают даже политики. Жозе Бароза, экс-председатель Европейской комиссии, он сказал изумительно, он в точку попал. Россия – это цивилизация под видом нации. Султан Назарбаев перевел так. Это цивилизация, притворившаяся нацией. Вот, смотрите, был представитель японской культуры, стал православным, любит свою страну и любит Россию, по которой много ездил с концерты.
Лауреат первой премии конкурса Рахманинова.
Да.
И он Рахманинова играет совершенно потрясающе. Я хотел бы продолжить вот эту тему молитвы в русском искусстве. Один из очень таких распространенных сюжетов в религиозной живописи русской – это Христос в Гефсиманском саду. Ну, это образ предсмертной молитвы Христа. Перов, и Гея, и Полена здесь. Ну, многих можно назвать художников. Для русского художника это имеет, конечно, особое значение. Вы сейчас сказали о первом концерте Чайковского, о том, что это тоже как бы молитва. А вот вообще вот эта тема молитвы, она проходит вообще в русской музыке?
Понимаете, молитва может быть не словами, может быть жизнью. И вот это тогда уже поднимает нас на ту вершину, с которой мне хотелось бы начать именно разговор о русской цивилизации. Что ее подняло?
Православие.
А что такое православие?
Вера.
Смотрите, догматическое содержание, догматическое ядро, оно сходное. Все признают Троицу, божественность Христа как Бога-человека. Если единая вера, и цивилизации должны быть одинаковыми, они совершенно различные. Смотрите, западная готика и русский храм того же века. Ничего общего. Знамя на распев у нас, а на Западе протестантский хорал. Строгий, благочестивый, все это очень хорошо, но распев – это что-то совершенно другое. И вот нужно добраться до корня вот этого своеобразия. Россия не с потолка взяла свою веру, она наследница византийского православия. Это тоже цивилизация.
Вот он путь из варяг в греки-то.
Меня как-то спрашивали греки, вот греческий язык проработан Евангелием. Что вы скажете о русском языке? Я говорю, а русский язык проработан переводами с греческого языка на русский. Это почти калька. А, кстати, в Византии нет. Но византийское влияние до сих пор живет в мире. Вот послушайте православную службу. Там сохранилось византийское пение с исоном, то есть с длящимся таким ровным звуком, как фон он идет. Это символ вечности. Это действительно потрясает. Так что мы наследники великой культуры. Она передала нам вот это знамя. Даже не знамя, как сказать, крест.
Скорее,
православной
крест, конечно.
Цивилизации.
Да, да, да. Который определил вообще не только образ жизни наш, образ культуры, мир. Мы говорим русский мир. Вот это вот отсюда все происходит. Это все вместе взято и есть православная цивилизация.
И вот, кстати, скажу, что в Санкт-Петербурге при соборе Владимирской иконы Божией Матери композитор и регент Ирина Валентиновна Болдышева, которая создала церковно-певческую школу во имя преподобного Иоанна Дамаскина со своими детками уже вот больше четверти века, как раз тоже занимаются византийским пением. Представляете, дети поют такие сложные распевы.
И у нас в церквах тоже поют. Не целиком службы идут, но вставляются песнопения греческие. Да. Так вот, культур очень много, тысячи. А цивилизации по пальцам можно перечислить. Какая же сила поднимает мощность цивилизации? И почему они так долго стоят? И почему они вовлекают свою орбиту? Назарбаев говорит, что все постсоветские народы живут под покровом России до сих пор, поют одни и те же песни, смеются одним и тем же шуткам и так далее.
То вот есть это... полное в этом смысле взаимопонимание.
Культурный код.
Да, это у нас единый культурный код.
И вот поэтому, мне кажется, очень важно посмотреть, какой же дух этого единства. Помните, как евангелист Лука предисловии, как бы в вступительных словах Евангелия, говорит о твердом основании. Это твердое основание – это высшая истинная точка зрения. Это то, как мы должны смотреть, стараться найти эту точку зрения. И когда это происходит, наступает чудо. Было миллионы подробностей, и вдруг что-то одно, в котором все. И каждая часть – это голографический отпечаток целого. Это чудо. Это похоже, знаете, как настраивается оркестр, и хаос звучит. И потом вдруг все сводится в нечто одно, и становится все понятно. Но здесь все ответы на все вопросы, вот те, которые вы задавали, есть ответ, если подняться на вот эту высшую точку зрения.
Конечно, конечно.
Тем более важно, что сейчас мы вот это единство, ну, некоторым образом все-таки подутратили.
Многоконфессиональная страна, и ни одна конфессия не подавляет другую, напротив.
Потому что вот эта особая точка зрения, где исчезает множественность, и вдруг все становится прозрачным, превращается все в космос. Космос по-гречески значит «красота». Вот такая невероятная симфония смысла. Это касается не только ума, не только ум просвещает, не только сердце, но еще очень важный воздействие на волю.
А красота – это есть одно из имен Божьих.
Но другое имя фактически сюда же. Доброта и красота – это единое. А доброта – это уже воля. Как мы живем? Одна моя внучка зашла как-то в комнату, звучала музыка Римского Корсакова, и вдруг она говорит, ей было лет 5 примерно, «Какая русская музыка?» Я так удивился. Я ее спрашиваю, «Откуда ты знаешь, это русская музыка? Почему так думаешь?» Она не поняла вопрос и с грустью на меня посмотрела. Взрослым этого не понять.
Да.
Я тогда спросил, но все-таки, вот, ну как уж непонятливый я. «Почему русская музыка?» «Да потому что добрая». Да, так вот я хочу рассказать в аспекте воли. Воля тоже преображена. Воля становится полетной, вдохновенной, проникнутой радостью бытия. На этом и основано преображение. Все, кто захочет прикоснуться, моментально получают новую душу. И вот, если позволите, небольшое отступление вообще от цивилизации. Вот нужно найти то одно, мы просто говорим абстрактно одно, а что это одно? Христианская вера, ну, понятно, но она везде, на Западе тоже. А нужно еще принять во внимание то, как это воспринимается. Вот тот способ бытия, которым воспринимается истинная вера, я бы представил как глубокую погруженность в невидимое, в сокровенное, как исходную нашу точку отсчета всего на свете. И это очень легко можно проверить. Давайте быстренько пробежим по всем планам бытия. Ну, главный церковный праздник у нас на Руси.
Пасха.
На Западе
Рождество.
Рождество. Люди радуются, что Господь пришел на землю. Действительно большая радость. А православные Великую Пасху радуются тому, что Господь, умерев, а потом воскреснув, дал нам в таинствах свою пречистую кровь, сделал нас как бы единотелесными, единокровными во Христе, понимаете?
Ну, и распял все наши грехи, так,
да,
ну, похоть плоти, плоть очей, гордость житейская.
Это не значит, что мы после должны почить на лавров, наоборот.
Конечно.
Мы должны быть богоподобными, и таким образом, конечно, наша цель – это обожение. Это мы уже переходим в область богословия. Обожение – это коренная идея нашей православной веры.
Ну, пасхальность как раз это основной тип нашей культуры.
Пасхальность, а в пасхальности, в страданиях звучит уже будущая Пасха. В Пасхе уже звучит Царствие Божие. Вот эта перспектива мгновенно выстраивается. И, кстати, мы начинали с концерта Чайковского. Если посмотреть его от начала до конца, это будет эта кода, знаменитая, предваряемая ударами литавр. И это уже
Ну, вы знаете, вот, между прочим, есть какая-то символика даже, мне кажется, это не просто так все сложилось, в том, что ведь и позывные радиостанции «Радонеж», это тоже Чайковский, увертюра 1812 год, и мы понимаем, что он служит молебен перед боем. А потом идут фанфары, да, там трубы звучат.
И... призыв уже на бой.
Да, и, да, торжество. Это удивительно совершенно, потому что вот это все время идет диалог вообще художника с большой буквы, неважно, в какой сфере культуры работает. Вот русский у художника все время идет диалог про себя с Богом.
То есть исходная точка отсчета нашей цивилизации, как и византийская, кстати, точка отправления всех мыслей, потому что дальше все объясняется. Нужно сначала принять вот эту открытость, устремленность к сокровенному, невидимому, самому главному. Тайна Руси. Это вот об этом вся русская культура. И музыка, конечно, в первую очередь.
Конечно.
Вот именно в первую очередь, потому что, ну, мне трудно сформулировать так, как вы, искусствоведы, но все-таки она же понятна всем. Язык музыки, как мы знаем, универсален.
Как вы думаете, почему все-таки вот церковь не принимала и не принимает и сейчас инструментальную музыку, как, скажем, орган в католическом соборе, а вот в русской церкви духовное песнопение, то есть акапельное пение? Мне-то как раз это очень дорого и близко, но я хочу понять историю вопроса, если можно так выразиться.
Только что говорил, что вот если мы поднимемся наверх и посмотрим взглядом сверху, вот с этой истинной точки зрения, то все вопросы сами собой разрешаются. И на этот вопрос тоже есть очень простой ответ. Молитва в церкви, в храме ищет только одного – близости Божией. Что такое орган? Орган – это потрясающий инструмент, великолепный. Это инструмент божественный, там есть это присутствие. Но как это звучит? Вся Вселенная звучит как творение Божие. Но этого мало для русской души, потому что Россия хочет общаться, русский человек хочет общаться с Богом не в зеркале мироздания, которое он сотворил. Это тоже очень важно.
Непосредственно.
А непосредственно. Вот это и есть православная молитва. Поэтому голос, как душа есть дух, и Бог есть дух, да? И как дух с духом происходит такое собеседование в любви, в вере.
И да. Голос – это тоже ведь инструмент?
Особый.
Особый, да, конечно.
Голос извлекается прямо из глубин
сердца. Души. А вот музыка способна вот поднять такие вот философские идеи? Или это ее стезя, ее сфера совершенно другая?
Нет, это как раз ядро музыки. Потому что музыка есть язык судьбы. Не язык эмоций, не язык души. Это язык сущего, язык бытия, язык судьбы. Вот у Свиридова, русский композитор, книга «Музыка как судьба» очень точно сформулирована. Музыка так устроена, что главное средство музыки даже не звук, а тон. От этого слова греческого «тонус» означает буквально «натяну», «натяжение». И вот эта струна в сердце, она одним концом в сердце, а другим цепляется за небеса. И вот этот тон подтягивает музыку. Вот насколько глубинная. Она глубже всех наших интеллектуальных построений. Она берет за живое. Вот. И в этом смысле она философична. Ведь, понимаете, попробуйте любой жест описать словами. Не получится. Вы будете говорить тысячи слов, миллионы.
Да.
И ничего не получится. Вот первый жест – это основание всего. Вот каким жестом мы принимаем Бога и богооткровенную веру? Открытым сердцем погружаемся ли в тайну, ради первый которой... Жест. Первый жест, да, я это называю первый жест, да. Тайну, ради которой Господь пришел. Ведь Господь внимает не оболочки слов, а содержанию, смыслу, интонации, духу. Нет слова без духа. От избытка сердца глаголят уста. И дела, конечно, совершаются оттуда же. А сокровище бывает добрым, то есть это Бог, да, и злым, противоположная сила.
Да.
Дьявольской, да? И вот нужно, чтобы Россия стремилась к тому, чтобы сердце было достойным Христа. Отсюда смирение, отсюда покаяние, отсюда молитва. Все пропитано русским духом. Вот почему я хочу все поднимать как бы к этому первожесту, первооснове, к исходной точке отсчета всего. Невидимое, невидимое царство. Ради этого Господь пришел. Он не организовывал внешних структур каких-то, да? Это было свободное объединение людей в духе. И вот это свойство, вот эта открытость, вот эта высота веры, высота первого жеста, она характеризует Россию. Очень трудно ее, повторяю, описать, но если сказать, что вот сокровенность, тогда мы одно слово ключевое, и мы видим во всем. Возьмите философию на Западе, картезианство, которое заквасило всю жизнь и нас, в том числе до сего времени. Ужасная вещь. Когито эрго сум. Мысль всегда существует. как ты можешь мыслить, как ты можешь существовать? И вот смотрите ответ православия. Иоанн Кронштадтский говорит, мы потому только и можем мыслить, что живем в океане светоносной мысли Божией, как потому дышим, что вокруг есть воздух, атмосфера. Попробуйте, подышите. Это я уже от себя продолжаю. В вакууме не получится, разорвет тебя на части. То есть, чувствуете, онтологизм, другое наименование того, о чем мы с вами говорим.
Духовная сущность.
Ведь что такое Божье Слово? Это вообще логос по-гречески. А логос, если брать философские тексты, высокие, то логос у Гераклита, что это такое? Это именно смысл, единая мысль, в которой все мысли поглощаются. Вот, ну, как такая голограмма, где все об одном говорится, и обязательно вместе с Духом. Кричала служанка, бежала за апостолами и кричала, вот люди Божии, их слушайте. Правду кричала, правду. А почему-то апостол замутился, потому что бес кричал, а он не имеет права кричать, потому что он не с той интонацией кричит. Вот как важна интонация, которая передает Дух. Дух должен быть святой. Он должен поднимать нас, вести к небу, обоживать в конечном счете. В этом призвание России.
Я хотела бы немножко продолжить вот эту вашу мысль о первожестии. Безусловно, это открытость сердца Богу, и это одновременно и приятие Бога.
И давайте себя поясним вот нашим слушателям. Это вот жест, с которым предстоит священник перед алтарем святым с воздетыми руками. И это, кстати, даже очень напоминает, когда вот дирижер перед тем, как начать концерт, призывает. Да,
в изобразительном искусстве вот это приятие Бога, понятно, что оно у каждого свое, но ведь человек тогда способен создавать Христа по образу и подобию своих собственных представлений о нем. И это как раз в конечном счете было характерно и для западников. К этому в конечном счете пришел и Александр Иванов, автор знаменитой своей картины, шедевра «Явление Христа народу». Поменялось в сознании что-то. У него тоже в центре стал человек. Не Бог, а человек. Вот это явление, которое появилось тоже в русской культуре, в русском искусстве. А вот в музыке такое вот наблюдается?
Конечно, появилось, но не это главное. Все-таки то, чем держится цивилизация, вот этот первый жест, он в себя включает. Если его описать, ну, как я передавал слова Порфирию Кавсаколевита, мы обращаемся к смирению. Что значит смирение? Блаженны нищие духом. Дух Святой не войдет, пока в нас самость. Дух самости выйдет, тогда входит Дух Святой.
Мир с самим собой.
Вот, поэтому да. Россия всегда ставит на первое место Бога. Кстати, Августин Блаженный хорошо сказал, если Бог на первом месте, то все вещи на своих местах.
Хорошо.
Замечательно сказал.
Замечательно, да.
И это дух православия. И вот Россия его сохранялась и держалась его. И в этом сила России. Вот то самое ядро. Вот первый жест смирения. Мы просим, как? Давайте вспомним заповеди. Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. О чем плачущие? Плакать можно ведь о разном. О потере денег можно плакать в смирении, о том, что мы недостойны Царствия Божьего, что мы немощны без Бога, мы одиноки без Бога. Бог всегда должен быть на первом месте. Не в словах только. Это очень красиво звучит.
Красиво. Очень, да. Но соблюсти это очень тяжело.
Но это очень сложно. Мы все время, самость прорывается. И вот, когда мы начинаем плакать, но не просто плакать. Иуда, не знаю, плакал, но у вас еще скрушался и удавился.
И удавился.
Не так. А еще нужно блаженны алчущие, жаждущие правды. То есть движение должно быть открытости. То есть всегда Бог на первом месте. В каком смысле? Для открытого сердца. Смирение. Что не возьмете, любые штрихи, любая мелочь именно об этом. Вот мы начали с храмов, да?
Да.
Готика. Протоиерей Иоанн Журавский сравнивает это длани, воздетые ввысь, но в пустоте вот они ничего не имеют и не происходит наполнения, потому что горделиво. У нас тоже есть жест воздетости рук, но у священников особые моменты. Все-таки наша молитва имеет более смиренный вид. Это мы видим в православном храме. Он не устремлен вот так, как к небоскреб ввысь, он по-другому. Сначала он принимает смиренно благодать, а потом уже благодать поднимает весь храм соборно к Богу.
Совершенно
вот
верно.
Идеал.
Вы такой. Знаете, я вот несколько лет тому назад была во Владимире и смотрела совершенно новыми уже теперь, конечно, глазами, смотрим на эти соборы 12 века знаменитые. И вы очень хорошо сказали, что сначала принимает эту благодать, и вот эта благодать поднимает их, и они действительно, они, ну, если они 800-900 лет стоят, значит, они прочно построены, правда? Но они такие легкие. Никакой тяжести, вот то, о чем вы говорите.
1147 год. храм Нынерли, Покрова Нынерли, да?
Да, а этот во Владимире 1192, если я не ошибаюсь.
Она потому что мы здесь себе ничего не приписываем,
да,
сверх мира.
Это, да,
мы
да,
очень смиренные, легкая да, сторона смирения.
Да.
Святые отцы говорили, знаете, высоко поднимешься, больно будет падать.
Да.
А смирение никуда не может упасть, потому что оно заранее, мы никто
мы без уже
Бога.
Лежим, мы уже лежим.
Мы лежим, Богом, а Господь да, нас поднимает.
Истинно, а мы сопротивляемся порой, да, вот в чем все.
Но нужно это признать. Да. Истину, то, что есть на самом деле. Кто может себя поднять за волосы?
Никто.
Кроме Мюнхгаузена. Ну, да. Вот. Ну, а так мы признаемся в немощи, но выражаем желание. И нас поднимают. Апостол Павел сказал, что вы соработники у Бога. В чем соработники? Мы что-то хотим сделать, призываем Бога, и Бог нас преображает.
Да.
И музыка в каждом своем тактом, каждым своим в метре, во всех средствах это есть. Вот, допустим, метр. Опорная доля – это основоположение бытия. И тут же мгновенно начинается волна подхвата синергийного. То есть благодать нас начинает преображать, и чем дальше к концу такта, тем мы больше воспаряем, даже хочется задержаться, но только нужно в меру. Так обычно и делают, но...
Чувство меры высшее искусство, говорил Александр
да,
Яковлевич Головин.
Вот. И в конце даже бывает дерзновение. Дерзновение – это упование не на себя любимого и мощного, и, так сказать, прекрасного, да, а упование на любовь Божию.
И на вот, помощь Божию.
Та-та-та-та-та, там! Любой крещендо, вот, то есть можно самостно напрягаться, а можно воспарять и при этом становиться легче. Вот таких жестов, кстати, Плетнев – невероятный мастер. Любую музыку с этой точки зрения можно посмотреть. Вот эти три фазы, я им даю особые названия, термины. Все начинается с инициальной энергии. И не с начала, буквально вхождение, как амбиции хождения вокруг, да около. Такое горделивое. Инициальная энергия. Это очень драгоценно для Бога. Если бы ее не было, то мы были марионетками, и Бог бы нам не помогал. Обязательно мы должны сделать первый шаг. По творению, по логике творения, мы вторичные. То есть Бог нас создал. Мы создание Божие. Но в логике общения по-другому. Господь нас слушает. Разве он говорил, сделайте так, апостол? Нет.
Свободную волю.
Свободную волю. А дальше говорит, вот не так надо было, а вот правильный способ поведения, вот такой-то. Дать свободу, потом подправить, укрепить. И когда мы проходим вот этот круг, что такое инициальная энергия? Это воля наша. В сонатных формах вторая тема – это всегда катарсическая. Это просвещается ум, сердце.
Но преображение
так. Преображение. Но это еще не все. После этого еще идет заключительная партия, и там преображается воля. Она становится дерзновением. Я эту энергию называю уже не катарсической, а энтузиастической. «Н» – это внутрь, «теос» – «бог». Ну, так лингвисты расшифровывают. Это вбоженность по-русски. Обожение или там вдохновение, да? И вот на этом заканчивая экспозиция. А дальше идут испытания, разработки, другие части формы. Кто об этом думал? Никто не думал. А так получилось, потому что так говорит Дух Святой, Дух Красоты, что только так нужно организовать. Рахманинов говорил о важности архитектонических контрастов. Приводит как раз пример побочную партию. Побочная партия может быть любой по характеру, но не может быть, например, блестящее или там... А почему? Потому что блеск – это скорее что-то западное, да? Главная партия, начальная партия, похожа на западную энергию. Она очень динамичная, инициативная, натиск сюда. Побочная партия – это Россия. Она расцветает. Это движение перпендикулярно земной оси. Это порыв ввысь. И когда мы доходим до последней партии, преображающей, опять это воля. Уже не ум, не сердце, это воля, но она становится дерзновенной от того, что у нас близость. Я привожу студента простой пример. Вы можете у ректора консерватории Александра Сергеевича Соколова сказать: «Александр Сергеевич, дайте мне займы 200 рублей». Не повернется язык. А почему? Потому что у вас нет близости. А у мамы можете. А почему? А потому что это семья, потому что это любовь, потому что это взаимопонимание. Свои люди, родные. Вот, кстати, свойство России всех делать родными, потому что в ней живет вот эта интонация близости, которая достигается в синергии, то есть в соработничестве божественной и нашей энергии.
Это вот всегда все произведения строятся по этому
принципу? Да, вы знаете, да? По-разному можно трактовать, но я мог бы...
Ну, вы имеете в виду классическую музыку, симфоническую, да?
Да.
А, скажем, вот романсы, допустим?
Это можно в любой музыке. Возьмите гимн Советского Союза, или как он теперь, да. Гимн России. Начинается с чего? Силабическая энергия. Силаба – это, значит, слог и нота.
Состадает.
Союз не руши мы респу. А потом на вершине «Славься, Отечество». Уже похоже на знаменную мелодию, церковные секвенции идут, уже совершенно встает Русь. Это было очень важно, потому что Сталин объявил конкурс. Ни у кого не получилось, кроме Александра, потому что он был регентом. Он знал, что такое гимн. Гимн – это...
Как музыкальное произведение.
Как, гимн, да, как, да, гимнографы – это же
древние.
Вы знаете, вот я вам сказал так, что бывает начало инициальной энергии, но еще бывает вступление. Некоторые произведения начинаются с зова. Вот так начинается гимн. Вот если мы начали сразу «та-там», с такого гимбического мотива, это был бы гимн себе. Потому что все имбические движения, они свойственны человеку. Огром разве вас предупреждает? И вот первый длительный аккорд, могучий в данном случае, потому что это всемогущество Божие. Вообще что-то длительное – это всегда символ вечности. Это может быть нежность какая-то в других контекстах. Первая длинная нота. А вот длинный...
То, что ударом ямб – это...
И смотрите, вот когда есть призыв, мысленно отриньте вот этот аккорд. И что? Та-там! Это мы. Любой удар, любой бросок сначала требует предварительного замаха. А Бог сразу вот этот аккорд, и тогда душа, понимая, чувствуя, с кем она говорит, союз начинает, идет настоящий гимн, как молитва. Вот то, что звучало, с чего ведь начинается? Не сразу с колокольных ударов. Ведь чтобы они были, начинается с валторны. Валторны – это... По-по-по-пом, призыв свыше. Оркестр открылся. Да! Это прием называется эксклямация. Он с 16 века открыт. То есть сразу начинается Бог
вообще... Отклик такой.
Отклик, да. И только после этого на вершине появляется эта дивная мелодия России. Россия не как самозамкнутой страны, а как цивилизации, в которой призваны все люди. Те, которые хотят обожения, те, которые которые хотят жить вот этой тайной России, вот этим сокровенным ее ядром, незримым. Кстати, вот вы говорите, Марина Владимировна, о молитвенности.
Да.
Ну вот посмотрите, если вы посмотрите Евангелие, попросили апостола дать молитву. Господь дал молитву «Отче наш». Спросили, вот почему бес не выходит? Ну, только молитва и постом. Ну что-то говорится об этом.
Да, да.
Все остальное – это как нужно жить. И это как бы вопрос о том, как соотносятся храмовые и внехрамовые сферы жизни и искусства. Это очень важный вопрос. Ответ на него будет вытекать из этого ядра сокровенного. Потому что на Западе то же самое решается совершенно другими средствами.
Может быть, мало кто знает, но канон Андрея Крицкого идет в сопровождении духовных песнопений, музыку, которую написал Дмитрий Бортнянский. Это характерно вообще для русской культуры. Знаменитая всенощная Рахманинова, да? Блестящее произведение, с моей точки зрения. Тут я, конечно, никаких Америк не открываю. Но вот почему-то не все церковь берет. Вот всенощную, она почему-то не звучит в храме.
Затронут очень важный вопрос. Он фундаментальный вообще для человечества. Это разделение музыки на, как говорят, церковную и светскую. Это неправильно, потому что церковь невидимо отождествляют с храмом. Но церковь – это верующие люди, это Царствие Божие в нас. И получается так, что храм и музыка – это церковные, а вне храмовые – не церковные. Понимаете, вот такое значение. На самом деле вся музыка, та, которая высокая и светская, то, что мы называем, и церковная, она вся церковная в широком смысле.
То есть выражает духовную жизнь человека,
да.
Но разными способами.
Но чем вот теперь о разных способах? В церковь иду только за одним – богообщение. Ничего другого искать в церкви нельзя. Может быть, вот, кстати, вопрос о Рахманинове. Дело в том, что, вот посмотрите, представьте, Богородица, что она делала? Она только молилась, а разве не было благочестивых размышлений? Разве она не думала о Спасителе, как он придет, как блаженна та жена, которую...
То есть предыстория такая, предыстория.
Да, то есть и это благочестивые размышления. Что мы благочестивы в этих размышлениях? Мы уже немножко отстраняемся. Молитва – это дело веры. Мы только ищем вот этой близости. Без этого молитвы нет, без этой прикрепленности, соединенности с Богом. Когда мы мыслим благочестиво, мы охватываем весь мир, мы размышляем. Почему нужно размышление выкидывать? И вот теперь подходим к размышлению о двух сторонах – храмовой жизни и вне храмовой жизни. В храм приходим за молитвой, а потом идем в жизнь, а там самое главное – бывают такие, знаете, воскресные прихожане, захожане, да?
Да.
Вот. Это шизофрения. То есть в храме мы одни, потом приходим и, допустим, в Думе или там в Раде, не знаю где там, принимаем какой-нибудь недолжный закон. Ну что это как? Уж не говоря там лицемерие, не знаю. Ну. И то есть это очень важно, чтобы жить, выходя из храма, нести вот полученные дары благодати в жизнь и преображать жизнь. И вот в чем задача светской так называемой жизни. Чтобы уравнять их в правах, они оба важны. Я просто скажу сразу, отвечу словами Христа, как он сказал это Серафиму Саровскому в 19 веке, в начале 19 века открыл. Великую тайну: человечество спасется, если соединит церковную светскую жизнь в единое целое. А как же иначе? Мы же не шизофреники. Шиза – это разделяю, френус – это дух, ум. Так нельзя жить, это болезнь.
Но тогда получается, что, опять-таки, с позиции изобразительного искусства, что любое произведение религиозной живописи может быть в храме. Нет, не любое.
Нет, не любое.
Точно так же, как и не всякая музыка, написанная специально, как бы даже для храма, не может звучать в храме. Не всякая.
Конечно, да. Конечно. Я... И именно потому, что она... Не потому, что она плохая, а потому, что она немножко выходит за грань молитвы, размышления. И вот этого размышления может быть больше, может
самости
быть меньше.
Самости такой.
Самости. Почему самости?
Нет.
А почему?
Именно самости. Я вам сейчас скажу, почему.
Нет, это...
Почему именно
самовыражение.
Самости? Вот иконописцы, да? Постом и молитвой. О чем они просили Бога? О том, чтобы вдохновение на них сошло? Озарение какое-то? Нет. Откровение, чтобы духовным очам иконописца открылся первообраз. Чтобы от себя ничего не внести, то есть не изменить, не исказить этот первообраз.
Хорошо, а что, Миш...
А светское искусство, и вот основа светской живописи, светского искусства, это прежде всего я. Как
не
я
согласен.
Вижу.
Знаете, я в таких случаях спрашиваю студентов. Я говорю, как вам кажется, истина в худшем или в лучшем? Может ли истина быть безобразной? Может ли истина быть жесткой, лицемерной? Не может быть. Поэтому зачем нам смотреть на ошибки? Надо смотреть на то, что должно быть, раз она в лучшем. Почему вы, когда говорите о молитве, вы говорите только в таком, а дела в жизни кое-как можно разве делать?
Природа церковного искусства и природа светского искусства полярно разведенные, они разные.
Но не по принципу хорошее и плохое. Иначе мы будем спорить,
нет,
не доверять
нет,
Христу
конечно,
и Серафиму
Саровскому,
конечно, понимаете?
Нет, конечно, нет.
Так вот, надо брать идеал. Россия дышит идеалом.
Природа церковного искусства заключается в полном самоотречении от себя и приятии вот этого первообраза. И
хорошо.
Молиться, чтобы он явился...
Я не согласен с тезисом, что светское искусство от самости. Ничего подобного. Поль Валери говорил, не поэт творит стихотворение, а стихотворение поэта. И это абсолютно так, если вдуматься в это, именно так. Потому что ищут вдохновение, откровение. Не от себя, получается, я гений Игорь Северянин. Тем самым он доказал, что он никакой не гений. Гений так не мыслит, так не поступает. Пушкин, что он сам сочинял? Тогда почему, нет, почему
есть
Татьяна
понятие,
Ларина...
как сотворчество с Богом. Вот пока у Иванова было это сотворчество ну, с так, Богом, сотворчество, ну, которое так... основано на вере.
Ну, правда, значит, вы не отрицаете достодолжного понимания светского искусства.
Нет, я хочу понять, почему религиозная живопись не может быть в храме. Я не отрицаю право на ее существование. Возьмите, пожалуйста, Гея, Поленов, тот же Александр Иванов, Нестеров тот же. Это одно. И религиозная живопись имеет право на существование. Художник имеет право на выражение своих мыслей, на выражение своего понимания, своего отношения. Но вот эта исповедальность, понимаете, она и раскрывает, это оказывается палка о двух концах, потому что она раскрывает, с одной стороны, природу веры этого человека. То есть какого Христа исповедует данный художник? Бога человеческого Христа или его человека Божия?
Но почему вы это связываете только с храмовым искусством?
Не с храмовым, с религиозной живописью. Как части светского искусства. Религиозной
живописи. Ну понятно.
В этом смысле.
В музыке тоже есть сочинение на религиозную тему. Но я хочу о другом сказать. Я всё-таки
храмовое
хочу...
искусство совсем другое. Это вот...
Это мир молитвы, да.
Это мир молитвы.
Знаете, чего не хватает? Просто я сказал о молитве. Зачем мы идем в храм? И молиться, и музыка там, и все искусство, все этому служит. А светская музыка – это было величайшее открытие. У нее совершенно другие задачи. Его задача – преображать мир, духовно, конечно, давая правильную оценку всему. Вот мы сейчас с вами о чем говорим? О России, о ее призвании. Это что, мы в храме? Нет, это наше свободное размышление. Но это не значит, что мы стараемся вот перебивать друг друга, там что-то такое утверждать, что свое. Как говорят, в спорах
рождается истина.
Гибнет истина. Гибнет, она рождается даже при одном условии, если мы ищем истину, тогда она может родиться. То есть вот эти свободные размышления, они ни в коем случае не должны проникнуты быть духом тщеславия, вот такое
нет,
желание
конечно,
показать себя.
Конечно.
Но тогда, Христос говорит, где двое или трое соберутся,
во имя,
там и я среди них. Вот какой силой все творится. Когда люди собираются, начинают говорить о высоком, появляются такие мысли, которые одному человеку не пришли бы в голову. именно за радость соборности, понимаете? И вот это общее дело...
Это абсолютно верно, да. Это абсолютно точно.
Да,
когда
да.
идет сотворчество с Богом, то открываются такие вещи, не только что не подозревал об их существовании,
конечно,
не в состоянии даже осмыслить, как это вообще все в себя вобрать.
Так теперь представляете...
А Господь помогает и говорит, вот так надо, просто. И очень просто все это делается. А когда сотворчества нет, тогда начинаются вымыслы.
Это, конечно. Так вот, представляете...
Придумки всякие.
Ну, конечно. По поводу придумок, частный ученик Римского-Корсакова, Стравинский, Игорь Стравинский, он не был в консерватории, его не приняли, так же, как и Верди, по неспособности, так сказать. Ну, вот он...
ну у нас Венецианов не кон... академик не кончал.
Вот. Ну, значит, и он что-то показал, я не знаю, какое сочинение он показал, но, видимо, юношеское. И Римский-Корсаков ответил очень так вежливо: «Вы крутасыс». Скажите, можно такое было сказать о Римском-Корсакове, о Снегурочке его, о Шопене, о Чайковском, о Моцарте? Невозможно, потому что там они искали красоту, красоту мироздания. Разве это плохо искать красоту мироздания?
Прекрасно, только не каждый может это.
Высота задачи. Но
да.
Просто говорю, что вот сфера осмысления цивилизации, всех сторон жизни, вот эта жизнь, это самая важная цель. Ведь мы должны так жить, чтобы с нами хотелось людям тоже. Вот как Садакас приехал и узнал очень много замечательных людей. Ну, вы знаете, вот эта русская особая манера мыслить, думать, молиться, вот эта свобода, которая проявляется во всем. Ильин, наш замечательный, великий философ, говорил так: хотите научиться ходить по-русски, идите, как идется. Хотите научиться говорить по-русски, говорите, как говорится. Я бы добавил: хотите петь по-русски, пойте, как поется. Но не своевольно, а именно так, как дает Дух Божий, Дух красоты, Дух сосредоточенности. И вот это отпечаталось
в народной
музыке. Она сестра знаменного распева, совершенно другая. На Западе песня танцевальная, это всегда танцевальная песня.
А у нас раздумье всегда.
А у нас всегда она
и
полной
туда,
неподвижности ума, сердца и, конечно, тела. Очень сосредоточенно поют русские песни, очень вдумчиво, объективно, то есть погружаясь. О чем бы там ни было, ни была речь. о судьбе там женщины, еще там о чем-то, но всегда это замирание перед красотой, благоговейное замирание. Вот так мы должны жить, чтобы всех привлекать к себе. Не случайно же Назарбаев сказал, что все постсоветские народы живут русскими песнями, советскими песнями. Это русские песни.
Русская музыка, русское искусство самое великое, я считаю.
А это так и есть. Именно так. Да, и вот как раз все, что я говорю, все говорит о том, почему это так.
А потому что она всегда общается с Богом. Потому что художник общается с Богом.
Но обязательно нужно сказать, как она общается, полагая в первичность то, что называется онтологизм. Ведь слово, интонации музыки, они не просто элементы нашей мыслительной деятельности и сердечной деятельности, это элемент бытия. Вот онтологизм, это древнее греческое понятие, это тождество бытия и мышления. Вот что, музыка как судьба, слово как судьба, дела как судьба. Да, в заключение давайте послушаем финал первого фортепианного концерта Чайковского. Очень Я уже говорил о блистательном начале, заканчивая Царствием Божиим. Святые отцы говорили, когда достигаешь вот этих вершин апофатического, так сказать, слова исчезают. Слышатся только глаголы неизреченные, а это есть Царство Небесное. Это господство Духа Святого. И вот как это сделать, можно было бы подробно рассказать, но в двух словах это примерно так. Понятно, надо сначала об этом попросить. И вот мелодии становится украинская песня.
Народная
песня, да. «Веснянка». Да. Это просьба о наступлении весны календарной.
В житейском плане.
В житейском плане. Это житейская горизонталь.
А вот сила как раз Чайковского.
Вот, да. А он это сделал так, что он преобразил немножко мелодию, бас, и потом только осталось татари. Вот этот мотивчик из 3-4 звуков, сколько там, татарара, из 4 звуков. Но как это сыграть? Нужно нежно. Вот как Порфирий Сергиевид говорил, что когда вот так нежно обращаешься к Богу, с любовью, как к любимому отцу, там, и вот в тот же миг приходит благодать, и все преображает. Вот оно чудо. Как нужно исполнить? В этом гениальность исполнителя. Вот Плетнев исполняет именно так, просительно. И удивительное дело, чем больше мы вот так просим, она все время повторяется, музыка, чередуясь с темой, русского характера, это побочная партия, которая дает ответ на эту просьбу. Сначала это мелодия любви, любовь-ответ. И сначала она появляется нежно-нежно. Плетнев изумительно это играет, пианиссимо, она с неба спускается, вы слышите, потом она еще раз несколько повторяется, и самое главное действие развертывается в коде. Кода строится, кода – это заключительная часть произведения. Можно даже сказать, как вступление первой темы была, это пролог, а это эпилог, код эпилог, то, что будет в Царстве Божьем. Это надо хорошо подготовить. Во-первых, не наступит тот день сразу, прямо. Долгая подготовка. Это в коде отражается разработка, неустойчивость, предельная устойчивость. Обязательно должен появиться Моисей, солист всегда. Он ведет за собой народ. Вот эти бурные пассажи пианиста Моисея. И когда уже вот-вот-вот придет, в этот момент раздается удар, литавр, вместе с начальным торжеством работы. Литавры – это тоже инструмент, который не наши чувства выражает, а Божью силу. Кстати, и финал нужно разглядеть, когда он начинается тоже с удара литавр вместе с маленьким вступлением. Удар! Без этого ничего бы не прозвучало. Это призыв. А после этого торжествующая часть кода, это уже вместе с ударом литавра, это Царствие Божие, торжество вот этой любви, вселенской любви. И этого мало. Кончаются слова, кончается эта тема, побочная партия, которая теперь звучит фортиссимо, и наступает сфера Святого Духа. Это пассажи. Пассажи, мелизмы, это все мелодии, фразы, мотивы, это наши слова. А фигурации, пассажи – это ликование. И вот нужно обратить внимание, как вот эти пассажи с неба спускаются, на небо восходят. И вот так совершенно блистательно заканчивается этот концерт, который может служить ярчайшим образом портретом русской цивилизации в ее силе, в ее призвании и в ее красоте божественной и небесной.
В программе «Духовная культура и духовность в культуре» принимал участие доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории Вячеслав Вячеславович Недушевский.
Вы слушали передачу из цикла «Духовная культура и духовность в культуре». Автор и ведущая цикла – кандидат искусствоведения Марина Петрова.